Аэростат.
Авторская программа Бориса Гребенщикова.
Здравствуйте! Сегодня все человечество празднует Международный день гор. Ну и как же нам с вами в такой день не поговорить о чем-нибудь высоком? Например, о героях. Особенно о последних героях.
То я вдруг заметил, что хотя о музыке 80-х годов мы с вами говорили не раз, но о главном течении этой эры мы едва упомянули. А именно оно, как ни парадоксально, довольно сильно отразилось в том, что происходит у нас в Отечестве. Я говорю о новых романтиках. Но чтобы сохранить хотя бы видимость объективности, давайте сначала заглянем в Википедию. И вот что там сказано. «Новые романтики – молодежное движение, процветавшее в первой половине 80-х годов XX века». Оно выражалось в моде, в музыке и послужило популяризацией электронных приемов музицирования. Поначалу приверженцы его были известны как дети Блица, то есть бомбежки, новые денди, романтические бунтовщики, панки-павлины, футуристы, культ без имени. Но в конце концов превозобладало чисто газетное название «Новые романтики». Но этот набор имен не случайен. Он ясно иллюстрирует характерные черты этого направления. Они любовались собой, как павлины, бунтовали романтически бессмысленно, смотрели на окружающие, как на разбомбленные руины, прятались от настоящего в прошлое и будущее, а в итоге всем этим очень точно это самое настоящее и определили. И их совершеннейшая неестественность только оттеняла странности происходящего в реальном мире.
Oh,
первую очередь нового романтика можно было узнать по невероятным одеждам. Исследователи считают, что причудливые фантастические одеяния новых романтиков возникли как реакция на серость и подчеркнутую неопрятность панков, из рядов которых, собственно, и вышли все до одного новые романтики. Но одежда была только отражением внутреннего мира, а внутренний мир был миром одновременно радости быть молодым и страданий этой самой молодости, всегда положенных. Начался новый романтизм с прочной мужской дружбы. Как пишет Лесков в повести «Запечатленный ангел», в путешествующему человеку первое дело — сопутник. С умным и добрым товарищем и холод, и голод легче. Вот так оно и было. Жили-были в Лондоне два приятеля — ржавый Иган и странный Стив. Один играл в группе басиста Sex Pistols Глена Матлока, другой приехал из Уэльса, из провинции. У обоих в глазах горели звезды. И однажды они задумались, как достичь счастья в этой неперманентной жизни. Ну, известно, что наивысшее счастье на Земле — это делиться тем, что ты любишь, с другими людьми. А любили они музыку, музыку вызывающую, странную, при этом популярную. И как же этой музыкой делиться, если не в клубе? А если такого клуба нет, значит, его нужно открыть. Прямо как в старинной песне. «Да, наш город процветает, но в Одессе не хватает самой малости». Театра «Варьете». И решили наши приятели открыть клуб, где играла бы только по-настоящему модная музыка, вроде Бауи, Roxy Music, Kraftwerk или синтетического европейского диско. И впускать в этот клуб только людей чудесных и странных.
There's a
И вскоре желаемое начало исполняться. Открытый Стивом и Расти клуб «Блиц» в газетах начали именовать самым декадентским ночным клубом в мире. Может быть, впервые в истории клубного дела политику заведения определяли люди, которым не было и 20 лет. А лозунгом клуба было «Не верь тому, кто старше 25». Чтобы попасть туда, кинозвезды, аристократия тайком записывались в очередь. А происходящее внутри напоминало смесь языческого ритуала с фильмом про захват земли пришельцами. Под индустриальные звуки Крафтверк розовые роботы плясали и целовались с жертвами Дракулы. Очевидцы вспоминали, нормальность там считалась грехом. В раздевалке стоял переодетый монахиней будущий суперзвезда Бой Джордж. Он принимал у клиентов одежду и матерился, как извозчик. А сам Стив находился на дверях, осуществлял фейс-контроль, то есть пропускал в клуб только тех, кто с его точки зрения не просто выглядел безумно, но еще и представлял из себя яркую индивидуальность. И однажды ночью в клуб заявился сам Мик Джаггер и, видимо, впервые в жизни получил отворот-поворот. Как гласит легенда, Стив, отказав Джаггеру во входе, достал откуда-то зеркало, поднес его к лицу Мика и сказал: «А вы бы сами себя пустили?» На следующий день о клубе «Блиц» написали все газеты Лондона. Новые романтики стали тем, что происходит. Доказательство не заставило себя ждать. В новом видеоролике «Ashes to Ashes», в высшей степени чувствительный на новые веяния Дэвид Боуи, запечатлел романтиков во всей красе, тем самым поставив королевскую печать одобрения. Да, Вот это и есть то, что сегодня модно. Следующим шагом было самим начать создавать музыку. Ну а поскольку Стив и до этого был на короткой ноге с большей частью музыкального бомонда, то создание своей музыки было только делом времени. Вскоре группа была собрана, окрещена по модному таинственным французским словом «визаж» и отправилась в студию звукозаписи. Первая песня, выпущенная ими, канула в лету без следа, зато вторая «Fade to Grey» стала номером один в половине стран мира. Меланхолическое размышление на тему собственной обреченности попало в самую точку. «Мы выцветаем и сереем», — шептал Стив Стрэндж, и голос его летел над странами и континентами. Но, видимо, самой музыкально могучей среди новых романтиков была группа Ultravox. В своем первом воплощении группа была электронно-истерическим составом. Их первоначальный лидер, Джон Фокс, декларировал, что мечтает быть машиной, и торжественно, прилюдно клялся прожить жизнь без чувств. Звучал Ultravox непривычно, но особой любви у слушателей не вызывал. И от недостатка внимания группа начала увядать. Вскоре Фокс ушел жить без чувств сам по себе, а свято место занял более чувствительный, сентиментальный, при этом совершенно незаурядный мелодист Мидж Юр. Познакомились ультравоксовцы с Миджем на записи альбома «Визаж». И понравились друг другу. Мидж встал у руля, и под его водительством группа воскресла и записала альбом «Вена», один из самых показательных альбомов 80-х годов. Электроника оставалась главным элементом их звука, но добавилась грандиозность и мелодика. И следующие 5 лет Ultravox стал звездой и сделал новую романтическую музыку всеобщим достоянием. Что правда, то правда. Настроение времени они передавали точно. Это настроение не зависело от географии и политики. Образ обреченного героя, ведущего безнадежную, но душераздирающую красивую борьбу с чудовищем обществом, душащим все порывы человеческой души к красоте, был одинаково близок на всех меридианах, на всех параллелях. И как подтверждение этому, басист Ультравокса Крис Кросс приехал в Петербург и принял участие в курехинской поп-механике. А песня «Вена», сделавшая Ультравокс общественно известным именем, так и осталась одним из главных элементов той эпохи.
cold air. Freezing breath on a window pane, lying and waiting. A man in the dark in a picture frame, so mystic and soulful. Reaching out in a piercing cry, it stays with you until
Если «Ультравокс» были пульсом новой музыки, то лицом ее были юноши из Бирмингема по имени Дюран Дюран. Они нашли в Бирмингеме один клуб, владельцы которого позволили им бесплатно играть и репетировать. А чтобы не помереть с голоду, в свободное от репетиции время подрабатывали в клубе. Диджеяли, убирались, стояли на дверях. Но вскоре успехи их как коллектива стали настолько очевидны, что владельцы бросили свой клуб и стали менеджерами группы. И все переехали в Лондон. Помимо музыки, которая была вполне на уровне, Дюран Дюран, назвавшаяся так в честь злодея из комиксов про Барбареллу, работали над своим образом, не просто работали, а привлекали к своему образу моднейших дизайнеров. И вскоре стали так ослепительно красивы и элегантны, что заслужили титул самых красивых ребят рок-н-ролла. Этому обстоятельству помогали и с претензией на шикарный декаданс сделанные дорогие видеоролики для только-только нарождавшегося MTV, звездами которого они не замедлили стать. Но мода с Дюрана-Дюрана на этом не кончалась. Применяя развитые у себя в клубе диджейские навыки, они первыми начали делать ремиксы на собственные песни. Их принято считать музыкальными легковесами, однако, с моей точки зрения, это очень и очень большая ошибка. У них бывали совершенно гениальные песни. Впрочем, о чем это я? А главное это. Дело в том, что к легиону новых романтиков оказалась перечислена еще одна совсем невероятная группа. Она называлась Japan, Япония. Коллектив начал существовать еще в школе, в Южном Лондоне. И начали они играть вместе, по их словам, просто чтобы дать выход своей энергии. За 4 года своего существования Japan записали 5 альбомов и заработали репутацию одной из самых передовых групп в мире. И по сей день почти все ее участники находятся в авангарде современной музыки. Альбом «Teen Drum» специалисты считают одним из важнейших альбомов десятилетия. Начавшись в Лондоне, движение новых романтиков быстро охватило весь мир. Во Франции, например, знамя футуризма несла группа «Индокитай», а в России лучшими представителями детей советского блица были группы «Наутилус» и «Кино». В чем же причина такого охвата? Может быть, как говорил один знающий человек, песни уже наполняют пространство. Вопрос только в том, кто первый их сорвет с дерева. Такое ощущение, что музыка уже существовала где-то, и при первой же возможности воплотилась и подействовала не только на остров Альбион, но и на весь мир. Я хорошо помню, сколько времени мы проводили с Цоем и Курехиным, прослушивая музыку новых романтиков, от Боя Джорджа до Ультравокса и Джапен, и как пытались подручными средствами воспроизвести эффекты их электроники. И ведь сработало. Через музыку кино вкус нового романтизма стал знаком всем обитателям нашей страны, и уже не одно поколение может засвидетельствовать его насущность.
Гроза за окном, гроза с той стороны окна, горят фонари и причудливы тени. Я смотрю в ночь, я вижу, что ночь темна, но это не станет помехой прогулке романтика. Я слышу, как хлопают двери, черные кошки перебегают дорогу. Пусть бегут, я в эти сказки не верю, и это не станет помехой прогулке романтика.
Как тут не согласиться с Бобом Диланом? Все мы — только звенья в цепи. Никто не важен сам по себе. Важна преемственность. И вот за это спасибо.
Give me all the stars.
Аэростат.
Авторская программа Бориса Гребенщикова.